Дорогие братья, слушая проповеди братьев, я вижу, что затрагивая разные темы христианской жизни, братья все равно стараются придерживаться общей темы нашего общения братского, выраженной в словах: «Имейте мир со всеми и святость». Я хочу два текста из Евангелия. Спасибо. Два очень известных текста из Евангелия. Я уверен, что мы их знаем наизусть. Первый текст – это первое послание святого апостола Иоанна, Богослова, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Или ты любишь мир, или ты любишь Бога». Что-то одно говорит апостол Иоанн. Второй текст Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Братья, нет ли противоречия в этих текстах? «Не любите мира» – это тоже слова Бога. «И возлюбил мир» – это тоже слова Бога. Братья, нет никакого противоречия. Как написано, так нужно и поступать. Слово «мир», русское слово «мир», оно имеет несколько значений. Первое значение – мир как вселенная. Как земля, вселенная, ну и все, что ее наполняет. Второе значение – это люди, это общество людей, как творение Божие, которое Бог создал. И вот этот-то мир Бог любит. Он содержит его, он хранит его, он бережет его, питает. Вот в этом смысле как раз и звучат слова «Ибо так возлюбил Бог мир». И еще одно значение этого слова «мир», который апостол Иоанн вот как раз в своем послании говорит: «Мир – это как система ценностей, правил и обычаев, которую сформулировал и по которой живет человек, ушедший от Бога». Свод, система правил, ценностей и обычаев, по которым живет человек, ушедший от Бога. Вот по такой схеме, вот по таким правилам живут большинство людей на земле. Библия нам раскрывает истинную природу мира. Суть, а суть такая: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть это жизнь, мирская жизнь – это жизнь по запрещенным Богом желаниям, стремлением, которые названы похотями. А уже в 5 главе этого же послания апостол Иоанн говорит: весь мир лежит во зле. Церковь – это нечто противоположное миру. Это тоже люди, это тоже общество людей, но живущих по другой системе ценностей. Они живут по другим правилам и по другим обычаям. Христос в своей первосвященнической молитве дважды говорит об учениках своих такое слово: «Они не от мира». За себя он говорит: «Я тоже не от мира», но и за учеников два раза он подчеркивает: «Они не от мира». Братья дорогие, давайте зададим каждый себе вопрос. Обо мне когда-нибудь кто-нибудь так сказал? Твой знакомый, с кем ты работаешь вместе, сосед твой, родственник твой, неверующий, сказал ли тебе когда-нибудь: «Да ты не от мира сего»? Если такое услышишь, прими это как похвалу. Если ты христианин, то я считаю, что это очень хорошая характеристика тебе. Если так о тебе говорят, что ты не от мира сего. Господь после обращения нашего к Нему, после покаяния, после возрождения, Господь не забирает нас от мира. Мы стоим на берегу реки, одетые в белые одежды, принявшие только что водное крещение, и ни один из нас не был восхищен в небо. Нет, Господь не забирает, Он посылает в мир. И вот послав нас в мир, Господь говорит, живите так, как я прожил. Христос, Он находился в мире физически, но духовно Он с Ним не соединился. Он не стал похожим на этот мир. Он не раз это подчеркивал. Он говорил, у вас одна пища, а у меня, говорит, есть пища, которую вы не знаете. Христос так говорил, вы от нижних, я нет, я другой, я от вышних. Он говорил, вы принимаете славу от людей, я нет, я не принимаю. И вот задача верующего человека здесь на земле – прожить жизнь и научиться и суметь в этом мире жить, не соединившись с этим миром, а быть другим, не стать мирским. Братья, это довольно трудная задача. Больше того, это не подсильная нам задача. И только с помощью Бога мы сможем это сделать. Почему это трудно? Потому что этот грешный мир, он не просто порочный и грешный, а он еще и привлекательный. У этого мира есть союзник. И знаете, он в каждом из нас, и во мне, и в каждом из вас. Есть союзник мира. Это плоть наша. И вот мир влечет, а плоть отзывается чем-то. И трудно это бывает побороть верующему человеку. Нам Евангелие говорит, что есть вот такие отношения у некоторых верующих с миром. Апостол Иаков пишет так. «Дружба с миром – это вражда с Богом». Приводит к вражде с Богом. Это сказано не неверующим людям. Это слово к церкви, к верующим людям. И апостол Иаков тогда видел, что некоторые верующие дружат с миром. А мы прочитали, апостол Иоанн говорит уже больше, говорит, не любите мира. Иаков говорит, не дружите с миром, а Иоанн говорит, не любите мира. Братья, какое чувство сильнее, дружба или любовь? Я думаю, что любовь. Наверное, любовь начинается обычно всегда с дружбы. И если дружба с миром – это Писание так квалифицирует и говорит, что дружба с миром – это противление Богу. Это как бы объявление войны Богу. А что так это тогда любовь к миру? Наверное, это уже духовная смерть. И вот, к сожалению, есть некоторые члены церкви, которые кто-то пока враждует с миром, то есть враждует с Богом, со Словом Божиим, с заповедями Божиими, противится Духу Святому, но он еще остается членом церкви. А кто-то переступает порог, и любовь к миру все поглощает. Братья, какое правильное отношение к миру? Правильное отношение к миру, чтобы его не любить, как его не любить, Евангелие нам так сообщает, что мир нужно победить. Как победить? Чем? У Господа есть одно только средство. Это нужно пойти за Ним, стать Его учеником и взять крест. Так и написано. Это слова Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Апостол Павел так говорит, послание Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира». Послание Колоссянам, 2 глава, 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира». То есть вот какое правильное положение христианина, взяв крест. А зачем нужен крест? Крест нужен, и вообще он был изобретен только для одного. Не для украшения, не для того, чтобы просто носить его как тяжесть даже. Крест изобретен для того, чтобы на нем умирали. Он нужен для смерти. И вот поэтому и не раз сказано в Писании, что без креста невозможно победителем выйти. Крест нужен, чтобы на нем умереть для мира. Я хочу несколько признаков привести мертвости для мира. То есть, ну, как можно проверить? Ну, я, во-первых, это себе отношу. Вот. Как можно проверить, мертв ли я для мира и мир для меня? Вот апостол Павел обратно же так в одном из посланий пишет: «Всегда носим в теле, что? Мертвость. Каждый день мертвость». Первый признак, я его так сформулировал. Ты мертв для мира и мир для тебя, если ты не реагируешь, не откликаешься. Когда тебе мир хвалит, когда тебе мир возносит, или когда он тебя гонит, когда смеется над тобой, ты не реагируешь. Помните, об Иисусе Христе было такое пророчество. Пророк Исаия, 42 глава, 19 стих. «Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Как это можно? Видеть и при этом не замечать. Слышать, уши-то открытые, но при этом не принимать в себя. Вот так прожил Христос. Так, братья, нам нужно жить. Но это нелегко. Это трудно. В моей жизни был однажды такой случай, я его запомнил. Хотя, вроде бы такой, ну, я вам расскажу. Это было 90-е годы. Помните, тогда гуманитарка шла часто, гуманитарная помощь, там одежда, все это. И вот я помню, это в субботу было, выходной день, нужно было в магазин сходить. И я уже не помню, почему. Что-то я не нашел брюк своих обычных. А вот с гуманитарки там лежало пару брюк. Но они, знаете, они были такого покроя, раньше они, это так называлось, расклешенные. Вот моего возраста, вы помните и знаете. Молодые не знают, у меня сын спрашивает, а что такое клеш? Ну, брюки да брюки. Одел и пошел. Взял сумочку и пошел в магазин. Пришел в магазин, стою в очереди. Слышу смех такой, легкий, тихий смех. Хихиканье такое. Я сначала не понял, не обратил внимания. А потом, ну, так, Не получилось, как я прочитал, слышать и не замечать. Услышал. И понял, что это обо мне. Я так полоборота сделал, краем глаза смотрю, две девчонки стоят молодые. И так это незаметно, одна другой показывает пальцем и говорит: глянь, Клёш, глянь, у него брюки какие. И смеются. Братья и сестры, братья, честно скажу, неприятно мне стало. Я думаю, зачем я их одел? Ну, лучше бы ты нашел нормальные, как и все ходят. Вот. Ну, быстренько купил и быстрее домой, конечно. Братья, чем этот случай мне запомнился? Почему, вернее, он запомнился? Мне было уже тогда 4-й десяток. Уже не молодой. У меня 5 детей уже было. Вот. Казалось бы, ну что тебе? Ну тебе ж не 18, не 20 лет, да? Однако мне было неприятно это слышать. И я подумал, а как моим молодым братьям и сестрам? Как им слушать? Вот мы много говорим и об одежде, и о всем. Это все нормально, это нужно говорить. Нужно говорить. Но, братья, при всем том, нужно нашу молодежь не только много ругать, о ней нужно много молиться. Я не знаю, кому тяжелее. Мне в моей юности было, когда нас там разгоняли, сутки мы сидели, еще что-то. Или им сегодня, я не знаю, кому. И нам было тяжело, но им не легче сегодня. Им не легче. Братья, когда наши дочери идут в школу, иногда бывает так, что одна она, подросток там или девушка, одна она бывает в классе в юбке, в нормальной юбке, вообще просто в юбке даже. Остальные все, начиная с учительницы, и все девчонки, они все в брюках. Она одна такая. Ее спрашивают, на нее пальцем показывают. Я слышал, мне очень понравился ответ одной девочки, подростка, верующей девочки, я думаю, глубоко верующей. В классе они сидели, одни девчонки, вот, и она там сидела, ну, в классе, в школе. И вот девчонки разговаривают с друг другом и начали делиться. Кто там с ребятами был, кто как был, вот, кто целовал кого, кто обнимал или как это все это. И вот открыто рассказывает. Ну и она сидит в классе. И вдруг к ней обращается и говорит: а тебя кто-нибудь целовал? Ей лет 12-13. Она говорит: нет. И все засмеялись. Тебя еще никто не целовал? Какая ты отсталая. Ты ж в жизни, ты, это так классно, это так хорошо. Это... И знаете, как она ответила? Она так сказала: я не хочу быть такой, как вы. Вот такой, как вы, я стану в любой момент, если захочу. А вот такой, как я, вы уже никогда не станете. Вот эти целованные, зацелованные. Братья, ты не реагируешь. Ты глух и слеп. Если это есть в твоей жизни, это признак мертвости. А если нет, то что-то живо в тебе для мира. Или мир для тебя. Второй признак, я его так сформулировал. Ты мертв. Если в жизни ты оцениваешь успех по Божьим стандартам, а не по мирским стандартам. Братья, простите за это слово, но это сами люди говорят. Мир сегодня помешан на успехе. Все хотят быть успешными. успешными в работе, успешными в семье, успешными в бизнесе, успешными в жизни. Везде успех. Это пропагандируется, это культивируется, это рекламируется. Ты должен быть успешным, ты должен быть здоровым, ты должен быть красивым, ты должен, везде тебе должен успех быть. Библия против успеха что-нибудь говорит об успехе в жизни? Говорит, и не раз говорит. Ну, довольно известное слово, апостол Павел пишет, успех твой был, чтобы успех твой был очевиден. Библия тоже говорит и тоже описывает успешного человека. Мир тоже описывает успешного человека. Кто по мирским стандартам успешен в жизни? Успешен в жизни тот, кто имеет хороший дом, кто имеет автомобиль хороший, кто имеет постоянную высокооплачиваемую работу, заработок, ну, кто может себе позволить отдых заграничный, вот, ездить. Ну, еще там некоторые такие критерии, по которым оценивается человек, успешный он или нет. А какой успешный человек по Божьим стандартам, по Евангелию? Кто успешный человек? Братья, я так формулирую для себя. Успешный христианин – это тот, кто знает, для чего он живет, для чего он находится в церкви? Тот, кто знает свое место в церкви, свое положение в церкви. Кто ты, создан Богом? Кто, зная, совершает свой труд, свое служение, которое дано тебе Богом? Успешный тот, который узнал свое предназначение – и это предназначение выполняет успешный человек. Братья, кто ты в церкви? Задаем мы себе этот вопрос. Для чего я вообще в церкви? Вот мы слышали, брат говорил о церкви, как строение, как поле, как... Братья, есть еще одно сравнение в Библии. Церковь как тело. Посмотрите на свое тело. В нашем теле много костей, больше 200 костей. Есть лишние? Есть те, которые можно удалить бы и без всякого вреда? Нет, братья. У нас много органов, членов тела. Скажите, что лишнее в теле? Когда я учился в школе, нас атеисты так учили, что есть лишнее. Ну, по теории эволюции должно что-то отмирать, да, что-то там... уходить. Вот говорили, аппендицит это лишнее. Надо удалять его. И знаете, некоторые так и делали. Здоровые, вот разрезали, удаляли. И потом, сейчас врачи абсолютно так не говорят. Потому что он тоже нужен. И если его просто так удаляют, определенные изменения в организме происходят. Братья, все нужны. Наши органы, члены тела. В церкви все нужны. Но каждый что-то должен же делать то, к чему его предназначил Бог. Куда он его поставил? Ты знаешь, куда тебе Бог поставил? Для чего ты предназначен в церкви? И вот это, об этом нужно думать. И мерить свою жизнь не стандартами мирскими успешной жизни. И не отказываться ради этого мирского, не отказываться от того успеха, который Господь предлагает. Мне, я читал одну историю из одного миссионера, это в 19 веке, мне очень понравился его ответ, который он дал американскому президенту. Он был гражданином Америки, 19 век, и он, это было... И он был миссионером в одной из стран, и успешным миссионером. Он проповедовал, и много людей каялось, и церкви организовывались. И он был известным человеком в той стране. И вот президент Соединенных Штатов Америки предложил ему стать, как очень известной личности, стать послом Америки в этой стране. Когда к нему пришло это предложение, он ему так ответил: «Господин президент, я уже посол. Я посол Иисуса Христа. И высшую должность на низшую я не меняю». Братья, третье, я сформулировал третий признак так: мертв ты для мира и мир для тебя, когда ты не зависишь от количества материальных благ и вещей и от количества денег, которые ты имеешь. Вспомним слова апостола Павла. Послание Филиппийцам, 4 глава, 10 стих. «Умею жить». Помните эти слова? «Умею жить». Братья, вот Павел так о себе заявил. А, ну вот, каждый из нас может так сказать вместе с апостолом Павлом: «И я умею жить». Вообще, кто обратно же, вот если посмотрим на мир, кто в этом мире признается человеком, который умеет жить? Ну вот, дом в 3 этажа, да, рядом стоит там иномарка хорошая, дорогая. И вот человек едет там в маршрутном такси или в троллейбусе, едет мимо, глянет в окно и с завистью произнесет: «Умеют же жить люди, да?» И здесь апостол Павел со своим утверждением: «И я умею жить». «Апостол, а сколько этажей у тебя дом? А сколько лошадей в твоей машине?» «Да нет, — говорит, — этого у меня ничего». Апостол Павел говорит: «А что ж ты тогда утверждаешь? И вообще, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь: умею жить?» Братья, я не думаю, что апостол Павел этим самым хотел сказать, как сегодня это имеют в виду и говорят: «Умею жить — это значит, умею вертеться, умею вот так крутиться, вот так успевать, что все умею, ко всему приспособлюсь, везде найду выход или выгоду или еще что-то». Я не думаю, что это имел в виду апостол Павел. Я думаю, что вот о чем он говорит, что он может быть христианином, верным, верным Богу служителем в разных обстоятельствах жизненных и в разных ситуациях. Он дальше говорит: «И когда скудно, и когда обильно на столе, и когда у меня есть деньги, и когда у меня их нет, я остаюсь христианином, тружеником, апостолом». То есть христианские принципы служения, они и жизни, они оставались в силе у апостола Павла, и он жил по этим правилам, несмотря ни на какие ситуации, обстоятельства его жизни. То есть он как бы сказал: «Я не теряю общения с Богом, я не оставляю служения, я продолжаю жить чистой, святой, христианской жизнью, несмотря на то, сколько денег я имею, сколько благ и сколько вещей. Или у меня много, и такое бывало, или у меня их вообще нет». Братья, апостол Павел работал, мы знаем, да? Что он делал? Он, написано, шил палатки. Как вы думаете, палатки апостола Павла хорошие были по качеству или плохие? А почему хорошие? Да, человек, который учил и писал так, что все делаете как для Господа, не мог шить плохие палатки. И я думаю, наверное, палатки апостола Павла пользовались спросом у покупателей. Братья, а почему апостолу Павлу не пришла такая мысль, которая приходит многим из нас, когда есть спрос. А почему бы не увеличить предложение? Ну, это нормальный экономический закон, правда? А почему бы не создать фирму, компанию, апостол Павел и братья, и наладить производство палаток? Больше того, хотите, я бы помог апостолу Павлу обосновать это все. И если кто в церкви сказал там что, да, можно было сказать, ну, работают там, братья работают, рабочие, они зарплату достойную получают, а часть этих денег на благовестие, на содержание апостола Павла. Эта фирма очень нужна. Братья, апостол Павел не пошел по такому пути. Для чего работал апостол Павел? Братья, мы тоже работаем. Для чего мы работаем, а? Для того, чтобы жить? Или живем для того, чтобы работать? Вы знаете, есть и такие люди, и такие. Верующие люди. Больше того, сегодня в нашем обществе, в мире, просто из работы сделан культ. Работа – это все. Работой нужно дорожить, работу нужно искать, работу, не дай Бог, потерять. Одна работа мало, нужно две работы, нужно работать, работать, квалификацию повышать, расширять свои знания, чтобы лучше работать, успешнее работать и больше зарабатывать. И вот почему-то многие верующие сегодня считают, что работа – это оправдание чуть ли не на все. Почему на собрании не был? Работал. Что сказать им? Почему на общение не приехал? Работал. В лагерь не приехал? Работал. И вот почему-то считается, что это очень уважительное оправдание и для пресвитера, и для Бога. А вот, например, для работодателя будет это оправданием. Ты почему на работу не вышел? Ну как почему? На братском общении был. Ты что, не понимаешь? Мало, наверное, кто так скажет. И почему-то мы не посчитаем, что это уважительная причина, да, не пойти на работу. А вот на собрание не пойти. Для чего работать? Столько работать, чтобы иметь. Больше иметь вещей, больше иметь денег. Мы говорим, отвечаем, я работаю для того, чтобы жить. А где она, жизнь? А жить некогда, жизнь проносится мимо. Она вся и в работе проходит. Вы знаете, один китайский мудрец сказал такую фразу, но она может довольно грубовато звучит, но я ее повторю. Он так сказал: если ты встаешь рано, как жаворонок, работаешь так много, как лошадь, тащишь на себе все, как вол, домой приходишь усталым, как собака, ложишься поздно, как сова, то, возможно, ты просто осел. Братья, это не оскорбление, но это метко подмечено. Ведь так работает это животное, это бедное животное. А если тебя так жизнь проходит, твой день, вот это распорядок твоего дня, это описание твоего дня, то кто ты? Кто ты? Апостол Павел так сказал: я умею жить. Умею жить не так. Не так, как мы сейчас описали. Он работал для того, чтобы Богу служить, Богу угождать. Эти слова он сказал, он написал из тюрьмы. Это последнее его послание. Это конец его жизни, заключение его жизни. И он пишет: я умею жить, я прожил жизнь. И мне не стыдно за такую жизнь прожитую. У меня есть что вспомнить, есть что сказать, есть что написать. Я, Павел говорил, вот эти правила христианской жизни, заповеди, законы, я жил по ним в любых обстоятельствах жизни. И когда мне тяжело было, и когда легко, и даже в самых крайних обстоятельствах жизни, я не изменял, я не менял этим заповедям, не изменял и не подстраивался под мир. И последнее, братья, четвертый признак, я его так сформулировал. Ты мертв для мира, когда не находишь интереса в мирских удовольствиях, когда тебе нет в этом удовольствия, в тех наслаждениях, которые есть в мире, они перед глазами твоими, но у тебя внутри нет удовольствия и интереса даже к ним. Братья, это уже не внешнее, это уже не наружу. Вот мы на наружнее много обращаем внимания, и это нужно, это хорошо, и это правильно. Но, братья, ведь не все только снаружи, а очень громадный пласт жизни нашей, он внутри, он невидим никому. И об этом знает только Бог и я. А что там внутри? Вы знаете, мы смотрим наружу, это все нормально. Мы смотрим, чтобы одет был правильно, чтобы там застегнуто было, чтобы все это сидело на тебе. Вот мы на это обращаем внимание, мы учим, как одеться, как причесаться. Это все хорошо, это правильно. А что внутри при этом у человека? Какие у него внутри запросы и интересы? К чему влечение? А это не видно. И бывает не всегда видно и понаружи. Вы знаете, я вот пресвитер церкви. Вот приходят 100, 200, 300 человек сидят в зале на собрании. Можно их всех правильно одеть. Можно их построить, выстроить, одеть, причесать, измерить. Все, начиная от каблука, темени головы до подошвы ноги, все привести в порядок. Это можно сделать. Ну а что будет внутри у этого человека? Вот это меня, как пресвитера, больше беспокоит даже. Потому что я боюсь, как пресвитер, вырастить лицемера в церкви, который снаружи, ну, никуда не денешься, надо. Который снаружи будет гладенький, чистенький, все. А внутри там к другому стремление. И знаете, что происходит? Происходит такое напряжение. Я не раз с этим встречался, беседуя с людьми. Так, вот один на один. Когда внутри напряжение нарастает, вот такой внутренний разлад. Мне снаружи говорят, давят вот так. Да, я это делаю, но внутри я не хочу этого. И знаете, во что это выливается иногда? Вот у меня в этом году был такой случай. Я купил одну вещь. И там две дверцы, такие стеклянные дверцы, ну, довольно высокие, метра полтора. Вот. И вот их привезли, лежат, упакованы, все. Я взял одно стекло, это такое красивое, толстое, матовое, все там. Взял его, распаковал, аккуратненько поставил, стоит. Взял второе стекло. Вот. Только поднял его и начал... Точно так же хотел поставить и прислонить, и оно у меня, ну, такой хлопок, и оно у меня в руках, ну, пустота, все рассыпалось на мелкие-мелкие кусочки. Ну, я так понимаю, какая-то технология была нарушена, что-то не соблюдено, и что-то там внутри вот было это напряжение в этом стекле. И стоило малейшего какого-то вот там, может, удара, может, я что-то неосторожно, вот, и оно у меня рассыпалось. Братья, вот так и у некоторых верующих. А потом, как стекло, один лопается, другой, А вроде снаружи ведь все нормально было. А что внутри? Вы помните, один сын сказал отцу: «Я столько лет служу тебе». Помните, кто это? Это из притчи о блудном сыне. Это старший сын, он так сказал: «Я столько лет служу тебе». Скажите, что мы слышим в этих словах? Он жил в этом доме, он все делал правильно в этом доме. К нему не было претензий с внешней стороны. Но скажите, радовала его эта жизнь? А внутри было какое-то недовольство. Вот, ну это мои мысли. Может быть, братья, кто из вас не согласится с этим. Но мне кажется, старший сын не так далеко ушел от младшего. В старшем сыне было желание быть там же, где был младший сын. В младшем сыне, ну, он буквально отверг отца, он и внешне, и внутренно разорвал с отцом и ушел. А вот старший сын, он удерживался. Он чем-то удерживался, он не уходил буквально, он не ходил видимо, но внутри у него накапливалось это напряжение. Его жизнь в доме отца, она его не радовала. И когда пришел этот младший сын, возвратился, и сделан был пир, вот то, что внутри, вырвалось наружу. «Я столько лет служу тебе!» И задать вопрос: а это служение тебе радость приносит? Удовольствие ты испытываешь от того, что ты служишь Отцу, служишь Богу? Радуешься ты в этом? Наверное, нет. Наверное, он больше тяготился этим служением. Помните, что ему дальше отец говорит? «Сын мой, ты всегда со мною». Братья, это прекрасное слово. Я очень хотел бы, чтобы Господь мне так сказал. Ты всегда со мною. Но спросить у этого сына старшего: ты с отцом, ты радуешься тому, что ты с отцом? А он говорит: дай мне козленка, чтобы я порадовался. Чтобы я повеселился, дай мне что-нибудь. Вот это меня развеселит. А то, что я с тобой... Почему это не доставляло ему радости? Братья, не бывает ли так в нашей жизни? Вот когда что-то получим от Господа: ой, как хорошо, ой, Господи, какой ты! А общением с Богом, наслаждаемся ли мы этим, когда читаем Слово Божие? Апостол Павел, помните, говорит: по внутреннему человеку моему нахожу удовольствие где? В чем? В законе Божием. Пророк Иеремия так говорит, 16 глава: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне». Во что? В веселье, в радость. Вот чем веселился пророк Иеремия, вот что доставляло ему веселье и радость. Братья, ты мертв, если ты не только наружно, внутренно от этого отсоединился, от этого мира, от его образа жизни, от его удовольствий. У тебя другие удовольствия, у тебя другие интересы, и не наружнее, не для кого-то, не для пресвитера, а ради Бога, потому что я Бога люблю. Братья, святой человек – это не безгрешный. Нет безгрешных людей. И нет безгрешных святых людей. Мы согрешаем. Святой человек – это тот, который, если упадет, он встает. Он кается, он просит прощения, он плачет, он исправляется и идет дальше. Святой – это тот, кто освящается каждый день. Святой – это человек, который любит Бога. Христос, последний текст, Христос так сказал: «Идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Братья, давайте спросим себя имеет ли что-то во мне мир? Я что-то отдал ему, какую-то область моей жизни, какие-то чувства, какие-то вещи, часть тела своего служит, служу я им миру, или еще что-то. Отдал ли я? Есть во мне что-то мир имеет во мне, в моем доме, в моем сердце самое главное? О Христе так сказано, что Христос говорит, не имеет ничего. Вот это пример для нас. Братья, мы сейчас помолимся и попросим Господа, чтобы нам быть святыми и душой, и телом, и внутри, и снаружи. Аминь.